Мы, в принципе, так, продолжаем дальше, да? Помню, мы где-то остановились, мы вернулись, как бы, в Паршат Лех-Леха, да? И там Ишмаэль, разобрали в прошлый раз это всю Парашат Ишмаэль, как он родился, и как там был изгнан, и как убежала его мать, и нашла, и вернулась, и так далее, вся эта история. И там мы также объяснили, в чем идея народов, которые вышли из, напомню, да, вышли из Ишмаэля и Исава, из Исава, как они относятся к 70 народам, ну и так далее. Всю эту историю мы разобрали. И, в принципе, пойдем дальше. Там же сразу дальше начинается Парашат Брит, Брит Мила, да, Авраам, Брит Мила. Мы ее пропустили, и когда-то мы хотели ее учить так вот более подробно. Может быть, у нас что-то не получится, вот. Да, после недели. Но я так вижу вещи такие сложные. Мы пытаемся немножко, да, может по-простому это дело понять, можно это, да? Итак, значит, и что там сказано, да, значит, Парашат, да, вот это вот, то, что Творец заключил брит с Авраамом и приказал ему сделать брит мила, да, обрезание. Да? И, значит, как он ему дал, значит, сейчас мы это почитаем, посмотрим, но там, в принципе, идея, он приказал, чтобы он сделал брит всем, которые там ему и там всем остальным и так далее, всем его это в доме, кто и в его доме, там рабы, это его имущество, и дальше потом приказал ему делать брит на восьмой день каждому рожденному это, да? И вот эта идея заключала брит союз между Творцом и Авраамом. До сегодняшнего времени одна из как бы важных вещей, так всегда считается. Но нужно понять суть этого, что это значит, почему это так важно, и что там в, этом, в этой идее брита. Ясно, что по-простому, когда мы объясняем, что все мицвот, которые Творец нам приказал, у них нет объяснения. Да? Нет объяснения, то есть нет эйн-та-мим, если есть та-мей-митсвот, а нет это сибаль-митсвот, то есть мы не можем сказать, зачем Творец дал человеку митсвот, да, то есть какой смысл, то есть тот, кто придет и скажет, что все митсвот, они с какой-то целью, чтобы здесь что-то в этом мире было удобнее, как из которых говорят это, да, для здоровья, для там еще чего-то, с которой говорят, что мясо с молоком нельзя кушать, или там свинью нельзя кушать, потому что она нездорова, не полезна, а тогда вообще, ну это вообще примитивная вещь, а тогда как бы холодильников не было, так, чтобы не испортилось, ну она портилась, и так плохо, и так далее, ну разные глупости такие, а холодильники когда появились, 50 лет, 60 лет, да, и так далее. А, да, то есть, как бы, смысл такой, что это, да, ну, ясно, мы там это не раз объясняли, что, ну, по той же самой причине лошадь тоже нельзя кушать, да, гарница, свинья, лошадь и так далее, да, и мясо тоже портится обычно без холодильника и прочее, или там еще различные объяснения, там, что есть здоровье, с вопросом здоровья, да, там, что одна из идей, что брит тоже объясняет, брит мила, обрезание, что это, как бы, идея здоровья. Ну, мы когда-то это объяснили, что на самом деле идея здоровья, да, ясно, что Творец, если он что-то приказал, то оно не будет вредно для здоровья, нет сомнений, это, да, наверное, там еще разные законы с чистотой семьи, говорят, что женщина, которая соблюдает законы чистоты, так у них там меньше проблем со здоровьем, какими-то болезнями определенными, да. Да, очень может быть, что это правильно, да, но не это является причиной для лица, да. Да. Не это является причиной для мицвот, потому что мицвот для, мы так сказали всегда, что нет причин для мицвот. Да, нет причин для мицвот.
Там закрыто.
Да, да, нет причины для мицвот. То есть не из-за здоровья. Ясно, что Кадош Барух Ху сдал, не даст человеку что-нибудь, не прикажет ему что-то, что оно вредно для здоровья. Нет, да? Но не это была причина, чтобы ему было лучше от этого, чтобы здоровье там, и так далее. Да? Начать другим народам, значит, не беспокоиться о их здоровье, только здоровье и время. То мы это объясняли, да, подробно, как бы, идея. Более того, а в чем идея мицвот? Мицвот, мы говорили, нет причин, то есть нет причин. Да? То есть Творец приказал, и поэтому мы выполняем, потому что он приказал, нет никакого объяснения для мицвот в этом мире, да, то есть нет какой-то, Теперь, это ясно, что нет причин, имеется в виду, нет причины в этом мире. Да? Нет причины в этом мире. Естественно, есть причина, да, в следующем мире. Да, то есть нет причины в этом мире, но так или иначе, да, то есть мицвот не были даны для того, чтобы достигнуть какую-то выгоду в этом мире, да? И это имеется в виду, что нет причины в этом, да? Но, естественно, есть у каждой мицвы, есть смысл очень и очень глубокий в каждых этих, да? Ясно, что даже после того, что мы поймем этот глубокий, очень глубокий смысл в духовном мире, в конце концов, а суть его останется непонятной в корне своей, да? Так что все равно будет справедливо сказать, что нет причины в этом, да? Но что-то можно понять или нет в каком-то уровне, да? В любом случае, здесь, значит, тоже брит мила, ясно, одна из глубочайших вещей. И действительно, ну, есть различные объяснения, это обратное объяснение такого характера, чтобы дать какое-то ощущение, понятие немножко, что это такое, может быть, мы тоже чего-нибудь коснемся, чтобы понять эту вещь, что же это такое, в принципе, да? И вот, значит, так, как там сказано, сейчас посмотрим, что написано, потом пытаемся разобрать это дело. Вайе Авраам, да, Вайе Авраам бен тишим шана, вай теша шаним, вайра ашем эль Авраам, вайомер элав ани кершака, это лех лепна, вайе тамим. Значит, что? И вот Аврааму было 99 лет, и показался ему Творец, открылся перед ним Творец и говорит ему, вот я кельшака, то есть он выбрал особое имя, говорит, вот я обратился к Аврааму именем кельшакай. Что это за имя, может быть, потом разберем, что это, да, но именно в этом имени он открылся Авраам в тот момент, и говорит ему, Италех Лепанай, иди предо мною, ходи предо мною, виетамим и будь совершенным. Да, и то, что он сказал, мы сейчас еще раз вернемся к этому посылку, пытаемся разобрать его, посмотрим сначала дальше немножко. И, то есть, как бы открылся и говорит ему, знаешь что, выполняешь, живи, как я тебе, по законам Тора, ну, по идее, да, будь праведником, иди предо мной. Надо понять, что такое иди, иди, ходить, что такое ходить перед Творцом. Это мы постараемся понять сейчас, да, что это значит. В любом случае, витне брити бени винех, и тогда я дам союз между мною и между тобою. Вербет хамед, вот, и будет у тебя очень много больших пока, и выйдет из тебя много-много потомства. Вайполь Авраам альпанав идаберито элаким лимов. И Авраам, значит, упал на лицо, когда-то это, спрашивается, почему здесь Авраам упал, здесь и Раши, и все остальные, то есть приводят, что упал, почему? Потому что он еще не был немой, у него не было еще брит. И поскольку не было брит, он не мог стоять перед Творцом, когда Творец открывался, а падает ниц на землю. То есть после того, что он сделал брит, он мог как бы общаться с Творцом, не падая на землю. Где мы это еще видели? У Бильама. Бильам, что ему тоже открылся Творец, и он всегда, когда открывался ему Творец, он падал на землю, потому что не мог стоять. То есть, видим, это как бы одна из идей брита, да?
Когда после того, что он сделал брит. Царская пришла, царь Шлома тоже, и она спросила царь Шлома, кто из 10 юношей на Брецом, он как-то открыл.
Да, все, не принципиально, да, это как бы идея, да? А после того, что он делает брит, значит, да, тоже нужно понять эту идею, что это значит. Они и на брити итха ваити ваитали Амон, и вот я с тобой заключаю союз, ты будешь больш Ав Амон Гоим. Здесь оно, в принципе, меняет имя. Ав Айваитали Ав Амон Гоим. И будешь ты отцом многих народов. Получается Ав Амон. Амон это много, Гоим, да, народы, отец многих народов. То есть имеется Вилой Кара от Чимха Авраам, и не будешь ты больше называться Авраам. Ваяшимха Авраам, а будет твое имя Авраам, Кеава Мунгуим на Татиху, потому что ты будешь отцом для многих народов. Здесь Раши тоже приводит, объясняет, что это значит Авраам, это четыре буквы, Алиф, Бет, Рейш, Мем, да? А здесь он ему добавил еще одну букву, Гей, то есть до этого, и получился Авраам. Теперь, что это меняет, что до этого он был Авраам, это значит, если так расшифровать это по-простому, отец, Ав это отец, Рам это имеет в виду Арам, отец народов Арама, то есть должен был бы быть он по идее своей цели, как бы в своем создании, в корне своего, да, создания, он должен был быть отцом народа Арама, или семьи в народе Арам, то есть он отец это, да, один из арамейцев, он был создан как, ну, родился, не родился евреем, родился в народе арам, да, потом икшена. И, да, и поэтому, и он должен был быть одним из, как бы, ну, в своем лучшем варианте. То есть каждый человек, у него есть идеал, которым он создан, чтобы быть им. И он может, конечно, быть намного хуже, чем он это, да, но вот то идеал, который это, то, для чего он был создан. Он был создан, чтобы быть большим, да, важным человеком в народе Арам, отцом семьи или семей Арама, или народа Арама и так далее. И это было записано в его имени Авраам. Теперь Творец поменял ему имя, он изменился. Почему тоже? Тоже вопрос и это дело, да? Что он как бы изменил свою роль, и сейчас его роль изменилась, и он становится отцом многих народов. Это идея буквы «Хей», которая добавилась ему, «Авраам». «Хей» значит «Гамон», много, да, многих народов, он становится отцом многих народов. И, ну, здесь, естественно, разбирается, почему «Рейш» осталось, а это не осталось, а «Сары» тоже добавил «Ют». Да? Гей, Сара тоже получила букву Гей, получила Сара, а у нее была Юд, а Юд, теперь нет ее в имени, а есть только Гей вместо Юд. А здесь, когда добавилась буква Гей, ну, может быть, Рейш, должно было быть вместо Рейш, Авраам, да, то есть это, да, а Рейш осталась, Гей добавилась, и разбирается там, что в конце концов Юд, эта самая Юд, она тоже была возвращена. Потом Йешуа, да, он был Оше, а потом ему добавилось Юд, он получился Йешуа, когда за него Моше помолился. И это самая Юд, та самая Юд из имени Сарай, что она была до сих пор, Шин Рейш Юд, да, Сарай. Так вот это вот, вместо этой Юд, здесь Сара получила букву Гей, а эта Юд, значит, она потом перешла к этому, значит, к Йешуа. В чем смысл этих переходов в именах, вопрос отдельный. Я знаю, может, я не знаю, если у нас будет такая возможность разобрать это дело, но отдельно разобрать. Но во всяком случае, то, что сказано. И, значит, так, да, и он ему, значит, дал это имя. Теперь, а вопрос здесь принципиальный, что это значит само по себе. Человек родился, чтобы быть отцом Арама, и сейчас он стал отцом многих народов. Правильно, да? Он не был запланирован так, получается, правильно? А почему он стал таким? Как он стал? Человек может изменить план, по которому он был создан Творцом? По-простому вопрос сразу начал, надо было бы задать, правильно? Авраам Творец создал Авраам, правильно? Как же человека создает? И дает ему роль определенную, ту или другую. Да? У него заложена роль, он родился, значит, да, прописано ему все, что он будет, да? Теперь как, человек может менять то, что ему прописано, или не может менять? Ну, ухудшать он может, в принципе, то, что он хуже, чем то, что должно быть. Это как бы тоже прописано, ты можешь быть или таким, или против, или хуже. Ну, потенциал как бы у него есть это. А он может его использовать в том или в другом направлении. Это дано ему свободы выбора, да? Это значит праведник. Или злодей, то есть цадик, он, значит, выполняет свою роль, то есть использует свой потенциал, который был дан для того, чтобы выполнить свою роль, а раша это, который не использует свой потенциал, или использует свой потенциал для противоположной цели, делать плохо, а не хорошо, да, но в принципе тот же потенциал у него есть, у него две возможности, а вот, и стать другим, как бы, да, это значит, нужно заменить свой этот потенциал. Это, в принципе, надо изменить свою суть. Так получается. То есть то, что прописано ему, сейчас нужно что-то другое прописать. Как это в руках человека есть такая возможность? Это вопрос, который мы должны спросить, в принципе, да? По-простому, как это? Ну, мы все это понимаем хорошо. Что мы понимаем? Что сделал Гиюр? Гиюр, это значит, идея Гиюра в чем? Что это он как бы... расстается с той душой, которая у него была, то есть он сейчас получает новую душу, так мы, да, всегда это понимаем, Гиюр присоединится к еврейскому народу, что еврейский народ, у него есть особая такая вот роль, начиная с Авраама. И всякий, кто делает Гиюр, он как бы получает, он изменяет свою судьбу, и он как бы заново рождается, что до сих пор он был одним, а сейчас он совсем другой, И вот поскольку он рождается, значит, он получает новую цель, новую идею. Так мы обычно понимаем по-простому. Да? И вот эта вот идея его, что это он его получает новую душу, да? И вот в ней, как бы, в ней заключается эта идея новой цели, нового предназначения. Да, так это мы понимаем, и тогда Авраам тоже, он, в принципе, сделал гиюр и так далее. Но все равно остается вопрос, как все-таки в руках человека есть такая возможность сделать это. То есть я бы вообще спросил, что это было заложено у него в начале, что он может изменить себя и стать этим, или нет. И если это да, то да, а если нет, то как он может это изменить? А если так, не он, а что с другими? А другие тоже могли изменить или не изменить? И так далее, да? И хотя по-простому мы обратно объясняли, что здесь Авраам взял на себя новую роль. Он взял на себя ту самую роль, да, для которой был создан весь мир. Да, и в этом заключается. А почему не был таким рожденным? Что это? Да, все эти вопросы, конечно, надо было бы понять. Да? Как это построено, я не знаю, что сможем разобраться. В всяком случае, здесь это вопрос понятен, да, то, что мы хотели бы, да, который мы задаем. В чем суть этого, да? И что если это не так, если что мы скажем, что он не был рожден, он это в рамках его свободы выбора, правильно? В рамках свободы выбора это выполнить свой потенциал или не выполнить свой потенциал, да? Но изменить свой потенциал, это тоже в рамках свободы выбора. Очень хорошо, значит, получается, что если бы он не взял бы, не сделал бы это, кто-то взял бы это. Да? А мы скажем, просто он взял, а если бы он не взял, и никто не взял, что это значит? Ведь в этом смысл мира, как сказано, что он взял на себя? Он взял на себя задачу выполнить ту самую задачу, для которой был создан мир. Если для этого был создан мир, а Творец не подготовил того, кто должен был ее выполнить, должен был прийти Авраам, и с одной задачей, а потом вдруг изменилось, сдался, и сейчас он выполняет роль Творца, роль мироздания. Очень хорошо. А как это? Не было запланировано в мире, чтобы это, да? А если было запланировано, что кто-то выполнит эту роль, значит, это должно быть его потенциал, его роль, он так должен быть построен. Правильно? А тут вдруг пришел Авраам, должен был быть Арамом. Вдруг он взял на себя и сейчас стал выполнять роль мира. А где тот, которому это было запланировано первоначально? Был ли вообще или не был? Да, вопрос непростой совсем.
Ну, Адам, наверное.
Адам, правильно? Адам, у него была такая роль, да, у него было это, но... Да, но Адам, да, но то он-то не выполнил эту роль, теперь кто-то берет другой на себя.
Да, сейчас возьмем.
Нет,
то есть он был запланирован для этой роли.
Он был запланирован? Так что же эта идея, что он сейчас взял на себя новую роль, которую он сейчас получил Авраам? Он до этого был Авраам, так мы учим. Он был запланирован быть отцом народа Авраам. Он отцом это, так это в его потенциале.
Так как мы объясняли на прошлых уроках, каждый человек до еврейского народа, мог взять на себя роль. Так.
Правильно, мог взять на себя роль. Мы тогда это объяснили, но этот вопрос не спросили. А в принципе должны были тогда спросить этот вопрос. Здесь никто не спросил этот вопрос. А почему вдруг кто-то должен брать на себя какую-то роль? Если Творец создал мир для какой-то цели, да? И в этом мире есть различные существа,
пути.
Животные, звезды, народы, человек. Каждый играет какую-то свою роль, вот, да, часть этой роли, правильно? Есть общая цель. Для этой цели есть несколько частей, каждый из них выполняет какую-то роль, да? Что-то здесь такое непонятное. Да? Да? То, ну, в любом случае, ну, что-то там отключилось. то в любом случае, да, получается, что у нас? Что да, он должен, мы должны были задать этот самый вопрос с самого начала, да, что если он создал какой-то мир, и есть разные детали в этом мире, и каждый выполняет свою роль в этом мире, правильно? Очень хорошо. Выполняет свою роль. Так, так есть основная задача, для которой был создан мир, правильно? Так если это основная задача, должно и должен был бы кто-то, кто должен был на себя взять эту задачу, правильно? Она, а? Нет, я знаю, ты с интернетом что-то. С интернетом.
Куча людей ждет.
Может быть, ты можешь включить?
Я не включу, у меня с телефона.
А он не работает просто.
Интернет, короче, куча людей в интернете.
А?
Человек 10 в интернете.
Напиши им, что отключился. Да? Беседа?
Могу там
включиться. То, ну, идея понятна, в принципе, да? Что мы говорим? Что мы говорим? Да? Понятно. А это основная роль? Так для нее ее кто-то должен выполнить. Почему он не был создан для этой цели?
Может быть, в потенциале был.
Кто? Не Авраам?
Я так понял, что все люди в потенциале до еврейского
могли
народа
быть это,
могли
да?
быть. Что у них так
садится. Так, а что же мы тогда говорим, что Авраам был создан для того, чтобы быть народом Арам, отцом Нарама? Скажем, что это он должен быть? Или все должны были быть?
Я так понял.
Непонятная идея, когда у меня есть машина, я создаю для нее разные детали. Каждая деталь выполняет какую-то роль, правильно? Теперь основную роль, которая должна быть выполнять какая-то деталь. Так что, я ее оставляю, что каждая деталь вдруг сама по себе захочет, да, не захочет, нет?
Ну тут боже шире, в потенциале как бы есть такая возможность.
В потенциале есть, у всех есть такая возможность.
Я так понял,
у всех народов. Во всяком случае, мы так объясняли.
До Авраама Вину.
Мы так
то
объясняли,
все,
действительно.
Так, когда были как бы, ну, каждый как бы как личность,
да.
Потом это стал еврейский народ.
Да, так, мы так это объясняли, но в принципе эта идея должна быть, это как тоже должны понять эту вещь.
Нету интернета вообще.
Напиши им, что...
Я написал.
Да, понятно тебе, идем дальше, да? Понятно, мы пытаемся разобрать, насколько, что мы сможем разобрать, мы пытаемся разобрать. Да? Вакимоти отбрити бени бенха, убенеху бен зареха ахареха. Да? И лидоротам, лидоротам, либритулям, льотлыха, лилаким, лизареха, реха. Значит, я сделаю с тобой союз между тобой и между твоим потомством, да? Бритулям, натати лха, лизареха, это хареха, это лизареха, хареха, это эресмигуреха, и дам я твоему потомству после тебя землю Израиля. Значит, земля Израиля тоже включается в этом союзе, да? Эрец к нам, ляхузату лям, ваити лагем, лилухим. И я, значит, буду им Богом. Я дам это, да? Дам им землю, чтобы они держали ее всегда, ну это их земля, да, я куда-то лям навечно, и я буду для них Богом. Вайомер Элоким эль Авраам, ваата эт брити тишмор, ваата узареха реха ледоро. Там зот брити ашер тишмиро. И этот брит, который, союз, который будете соблюдать для меня, бени у бенеха между мной и между тобой, бен зареха хареха, и между потомством после тебя, и мол лахэм коль захар, чтобы сделали... Обрезание, миля. Это брит, который должны соблюдать. И мол лахэн коль захар, что каждый мужчина у вас должен быть обрезан. И объясняется мальтам эт псара латхэм, а я ли от брит бени бенехэм. И значит, не мальтам, значит, делать брит, отрезать, как это, псара латхэм, крайняя плоть, да? Так это перевод на русский язык. Бесар, это плоть, да? Мясо, арлатхэм, орла. Как перевести слово орла, я не знаю. Как объяснить, что такое орла? Да? Это тоже вопрос, который задал. Что значит орла? Не написано точно, нет, да, это же, ну, на иврите нет такого понятия. То есть мы обычно понимаем, что это такое, но это большой вопрос, откуда мы взяли, да? Это только потому, что в устной Торе объясняется, что такое орла.
Возможно, можно
А так в смысле через этого через слова дерево. Ничего не... А?
Через дерево попробовать объяснить.
А, в дереве тоже есть орла. Так, да. Может быть, скажем, брит-мила на деревьях делать?
Нет, через
дерево. А есть дерево. Еще сказано орлат ревавхем, левавхем, правильно? Орла на сердце, тоже сказано. Может быть, надо операцию на сердце делать. Где делают брит?
Орлат П есть тоже.
Да? Орлат П, да, правильно, на устах. Ознехем, по-моему, урлат тоже, у шеи. Орлат Фротан. Нет, там было это... Там другое. Ну да, Орель Спотан, там, не знаю. Есть орлат ознехем, по-моему, тоже у шеи. Ну, вопрос, да, на уши и так далее. Что это значит? Все это тоже должны понять идею, в принципе, да? Что это значит орлат? Это одна из свидетельств. Что когда говорят, что это одно из свидетельств устной Торы, да, потому что письменная Тора не может быть письменной Торы без устной Торы. Есть люди, приходят, это одно из свидетельств, есть люди приходят и говорят, я в письменную Тору я верю, в устную Тору я не верю, не знаю, кто там что-то придумал. Вот письменная Тора хорошо, как в Торе написано, сейчас постоянно люди приходят и говорят, а вот. Покажи мне, где в Торе написано, что нельзя делать то-то и то-то. Это на разные еврейские обычаи приходят и говорят, покажи мне в Торе, где написано, что нельзя, я дальше уже там разделять между мужчинами и женщинами или еще что-то. Ну, разные сегодняшние вопросы, которые приходят. Что значит покажи? А я могу спросить, покажи, где в Торе написано, где делать бритмила. Где делать обрезание, на какой части тела, не написано. Есть, да, и так далее, в принципе. А и только от того, что мы объясняем, объясняет Тора, что это такое, так это устная Тора, только в устной Торе это объяснено. Что, а без этого непонятно вообще, где это делается, правильно, где оно, что это имеется в виду. Может быть, на сердце, может быть на устах, да, может быть, еще что-то. В принципе, это тоже, значит, по-простому пытаемся разобраться, да, тоже надо мы сейчас это, да, попытаемся разобраться, насколько это возможно. Да, беседа. Ну и да, вернемся к началу и начнем разбирать больше. Да? Вы Авраам, бедешит шана, и теша не вы яр, вайра шемель Авраам, вы йомерала ване кель шакай, талех липанай, вы это мир. Значит, вот я кель шакай, да, и талех липанай, иди предо мною и будь тамим, целым. Тамим там это целый, целостный, совершенный. Что это значит быть тамим? Что ему Творец здесь сказал? Сказал ему две вещи, да, что ты будешь, должен идти предо мною, и ты должен быть целым, совершенным, то есть целостным. Что это значит, две эти вещи? Приходит здесь Раши и объясняет. Во-первых, простое объяснение он говорит так. Аня, Бамидраш, да? Бамидраш говорит, Италех лифанай бамитсват мила, что ты иди предо мною в мицвет мила, то есть делай брит мила. Это идея тамива, и это мим, ахшавата хасер, хамишаварим и так далее. Значит, это называется целостный. Шиколь зманши орла бха, а табальмум лифанай, пока есть орла на тебе, то есть вот эта вот кожа, скажем, да, лишняя, да, которая есть, а пока она на тебе, ты считаешься бальмум, как-то поврежденный. А вот когда ее нету, вот тогда ты целостный. Если сегодня скажешь наоборот.
Ну, надо сказать, что Адам решен был сделан, как бы сотворен.
Он был с Бритмила, да, он уже родился, ему, да, родился уже.
Мы по нему как бы равняемся. Совершенство.
Вопрос, да? Да, во всяком случае, что здесь сказано, значит, это то, что говорит Раши, да, иди предо мной в том, что должен выполнить миссу, вот эта мисса мила, это тамим. То есть то, что ты целый, это когда ты делаешь брит, обрезание, то ты мила, то тогда ты, значит, целый, целостный, да? А что такое иди предо мной, талех лифанай? И здесь вопрос большой, что значит ходить? Где мы видели ли талех лифанай? Где мы это видели? В нескольких местах в Торе про это сказано. Мой учитель здесь разбирает этот, да, немножко этот вопрос и приводит из Эмек Давар. Тоже он там разбирает этот вопрос, что значит, да, идти предо мною. В принципе, где мы это видим? У Ноаха. Помните, да? у Ноха, как было сказано, Нох иш цадик, да, а я бы доротав, иш цадик тамим, тоже сказано тамим, тоже сказано тамим, иш цадик тамим, Нох был праведник тамим целый, что значит целый? Тамим. Мы здесь сказали, что такое, что он может быть брит, если нет мила, не это. Действительно сказано, что он был обрезан, он родился таким обрезанным. Лот. Эй, не Лот, это Нох, да? Иш цадик тамим, а я бы доротав, это Элоким и Талях Нох. И там сказано, он шел эт Элоким. Да, с Творцом шел Нох. То есть эт, это переводе на русский, вот в данном ситуации, это с. Как, есть два понятия с, есть им и есть эт. Не будем сейчас сходить разницу между ними. Во всяком случае, это он идет с Творцом. Значит, две вещи было там сказано про Ноха, что он идет с Творцом, правильно? С Творцом. А здесь что сказано с Авраамом? Иди предо мною. Да, иди предо мною. Что значит, да, и вопрос, и потом впоследствии тоже. Есть интересная вещь, это про Яакова, что, да, что Яаков... Ну, учитель объясняет здесь разные, да, приводит несколько мест, где это, да? Ну да, это где это сказано, да, про Яков, когда он благословил, там тоже мы видим эту вещь, да? Тоже видим вот эту вот идею, что когда Яков благословил сыновей Йосефа, помните, что Йосеф привел, Паршат Ваехи, что Йосеф привел своих сыновей перед Яаковом, да, что Йосеф привел своих сыновей перед Яаковом благословить их. И вейверехет Йосеф, да, и тогда Яаков говорил, что он скрестил руки, помните? И вейверехет Йосеф, ваямар, и так он их благословил. Элоким ашер итолхо авата алифанай Авраам вейцхак, алоким ароэоти, как он говорит, Элоким, который, что перед ним шли отцы мои. Да, ашер и толху авота или фанав, что отцы мои шли перед ним. Кто это? Авраам и Ицхак. И еще он говорит, а Элоким ароэоти, Элоким, который меня роэ. Что такое роэ? Пастух. Я как овца, он как пастух, да? Он, да, за мной следит, как бы мной управляет, назовем так, да? Я пытаюсь разобраться. Пастух и еда, что и тот самый Элоким, который, он пастух, как бы для меня, пасет меня, ну, в переносном смысле, меоди, да, меоди водоема, значит, до сегодняшнего времени, амалаха, гуэлю ти, миколи рай, рай, вареха танарим, помните то, что мы говорим сюда, да? Ангел, который это, он благословит этих нарим, назовет их имя, мое, икра, баэм, шми, вишем, аватаев, авраам, как мы это говорим, это, да, ну где это, помните, в Симхатура, когда поднимаются дети на Тору, и тогда все говорим это благословение, да, гоэль, амалаха, гоэль ути, да, помните, и там он, что он говорит, отцы, которые шли перед Творцом, и тот, который, и тот самый Элоким, который Роэоти, то есть меня, как это, пасет меня, да? И здесь приходит это, значит, Мег Давар приводит, что это есть спор в Талмуде насчет того, что здесь сказано. Что значит идти перед ним? Во-первых, да, какая разница между Нохом и между Нохом, между Авраамом? Что про Ноха сказано, что он шел с Творцом, а про Авраама сказано, что он шел перед Творцом. На это Раши дает объяснение, на самом деле здесь глубокая вещь, да? Но на это Раши дает объяснение, что там же в Нох, Парашат Нох, что Нох, он был цадик и праведник, но эта праведность ему должна была быть помощь от Творца. Это значит, он шел вместе с Творцом. Трехсад ли Томхо, он должен был, его Творец ему как бы поддерживал, ему нужно было, да, помощь от Творца. То есть это идея как бы цадика, цадик, А Авраам, он больше был, чем Нох. В принципе, он был хазид, так как назовем, да, с этой точки зрения. Он больше, чем цадик. И тогда ему не нужна была помощь Творца, он шел сам перед Творцом. Это обычное объяснение, где приводят Раши, и все так это объясняют. Да? Мы должны можем посмотреть глубже на это дело. Во всяком случае, так это Авраам, он, да, Авраам, и есть цадик, то есть тот, кто выполняет в точности то, что Творец ему говорит, да? А есть тот, который делает больше от себя, а не только то, что ему говорит, от него требуется. Это мы называем хасид, это мы называем цадик, который выполняет точность то, что ему сказано, а это мы называем хасид, который выполняет больше, чем ему сказано. В этом как бы разница здесь. Теперь, что такое цадик? Цадик — это значит, он прилепляется к Творцу и все, я не знаю, да, я как бы и с Творцом не отходит от него. И тогда Творец ему помогает, если человек, да, как это, верит Богу, прикрепляется к нему, идет за Творцом, то тогда Творец ему помогает преодолевать различные сложности в жизни и испытания. Это идея цадика. А хасид, он больше, чем это, он идет, и даже когда у него есть испытания, он их, да, он их выполняет, он их выдерживает силу самого себя, а не только потому, что ему помогает. Это что сказано действительно, что Авраам был 10 испытаний, что в каждом испытании как бы Творец как бы скрывает себя, оставляет себя, вот теперь ты сам, да? И тогда, чтобы стать Авраам, он должен был пройти эти 10 испытаний, да? И, ну, в этом разница как бы по-простому, что это цадик, а это хасид, это между Нохом, между... Нох шел с Творцом, а... И Авраам шел перед Творцом. Но это перед Творцом тоже вопрос, что такое идти перед Творцом. И здесь вот Эмек Давай приводит спор в Талмуде между Раби Йоханан и Реш Лакиш. Да? Что это значит? Раби Йоханан говорит, что такое идти перед Творцом? Перед Творцом. Реш Лакиш говорит, киноси шолех вас кинем лифанав. На что это похоже? Как наси, который идет. Наси — это... Президент, как, ну, глава, царь, не знаю, да? Наси, который идет, а перед ним идут мудрецы, как это, скиним, старцы, то есть важные люди, министры, те, которые идут перед ним. Это имеется в виду идти перед Творцом. Как идти перед Творцом? Творец — это как Наси, а он как министр, которые, министры, которые идут перед ним. Это говорит Реш Лакиш в таком машале, в машале, в аллегории. Раби Йоханан говорит по-другому. На что это похоже, он говорит, как пастух, который идет, а стадо идет перед ним. То есть отцы наши шли... О, пошло, открылось, но не знаю, насколько это поможет. Да, вот. Значит так, да, а значит, Реш Лакиш, да, они включились там, да, то есть идея в чем? Да, я им просто скажу, чтобы они слышали, да? Что обратно, да, что мы говорим, Авраам, и Авраам шел перед Творцом, так сказано в Италии, Лепанай, да, шел перед Творцом. Вопрос, что такое перед Творцом? Лифан, что значит перед Творцом? Приходит нам Эмек Давар, дает, приводит Гмору, которой сказано, Гмора это, где это? Не, не Гмора, Мидраш Раба. Мидраш Раба, он приводит там спор между Реш Лакиш и Раби Йоханан. Реш Лакиш говорит, что такое, как надо объяснить понятие идти перед Творцом. Как идут перед Творцом? Это похоже на царя и министры перед ним. То есть Творец как бы он царь, а министры перед ним. А Раби Йоханан говорит, не так. На что это похоже? На пастуха и стадо перед ним. Получается, что Творец он как пастух в данной аллегории. А Авраам, отцы, они как стадо, которые тут перед ним. Какая разница, так или так? Да, действительно, что это значит? Объясняет он здесь, он приводит здесь, да, объяснение само по себе, что в чем здесь идея, в чем разница между двумя этими аллегориями. Это есть разница. Какая разница? Что когда мы, что такое царь, или там Наси, и старцы, которые перед ним, или эти, да, министры, которые перед ним, это показать славу царя. Царь, когда он идет, царь, когда он идет, или министр, важно это, перед ним идет, шествует, как это, да? Это показывает на важность царя. То есть, получается, они, как бы, те, которые перед ним, они прославляют Творца, показывают его важность и славу. А когда же мы говорим про пастуха, другой аллегории, про пастуха и овец, то там наоборот, по-другому, что овцы идут перед ним, а пастух ими управляет, он их за ними следит. Да? То есть получается, как он объясняет, в первой аллегории имеется в виду, что как бы да, те, которые министры, кто-то перед ним, они как бы их действие для царя, это как бы необходимо, для царя. А во второй аллегории этот пастух, он необходим для стада. То есть разница для кто для чего, да? Это, и здесь приходят, да, это значит вспомнить, что значит идти перед ним, как два, да, то есть, или как прославлять Творца, или то, что Творец управляет ими. Ашгаха, это называется Ашгаха Пратит. Ашгаха, частное управление, то есть Творец управляет вот эти, все, что происходит с ними, он как бы следит за этим. Это как бы идея во второй аллегории. Две принципиальные вещи разные, по сути. А как друг Раби Йоханан Риш Лакиш по-разному как бы здесь объясняет эту вещь, откуда они берут. Говорит здесь Ремек Давар интересную вещь, что это мы видим в самом Яакове. Действительно, в Яакове было сказано две вещи. Как было сказано? А как, да, 90-й Яаков, Парашат Ваихи, да, здесь. Да, как там сказано? Да, Вайверехет, как он там сказал? Вайверехет Йосеф, благословил Йосеф, и как он сказал? Вайомер, Элоким, Ашери Талху, Авата Алифана Авраам, как? Да, Элоким, Бог, который, перед которым отцы мои шли перед ним, Авраам и Ицхак, Ашер и Талхуль, Авата Алифана, что отцы мои шли перед ним, а дальше приводит, говорит, кто это, отцы его, кто это, Авраам и Ицхак, и еще он добавляет в Элоким Ароэути и Элоким, который меня пасет. Как он говорит своих? То есть он приходит здесь и говорит о двух, эти две вещи он упоминает здесь. То есть отцы шли перед Авраам и Ицхак, они шли перед Творцом. Что значит они шли перед ним? По идее, здесь он делает, учит там из всех этих, да, не будем ходить в его тонкость уточнения, как он это выводит, но выводит так, что на самом деле Авраам, про Авраама и Ицхак он говорит, что они идут перед Элоким, имеется в виду в первой аллегории, что они прославляют имя Творца, а про себя он говорит, что я, для меня это как, я как овца, а Творец как пастух. Так он упоминает две вещи, он здесь говорит, правильно? Алзей Талхули Фанай, а это значит, там, ну, в принципе, когда выходит разные тонкости, не будет сходить, но там Эмек Давар подробно разбирает, как он это учит. То есть получается две вещи, в принципе, там сказано. Есть два понятия. Идти перед Творцом. Что значит два понятия идти перед Творцом? Одно понятие это идти, это как прославление Творца. Да? А другое понятие. Это что Творец управляет ими, да, это значит и перед ними. Не просто управляет, он всем управляет, правильно? Но там он управляет в рамках законов природы, а здесь он управляет в рамках чуда, то есть в рамках Кель-Шакай, то, что он сказал в самом начале, имени Кель-Шакай, то есть это Ашгаха Пратит, частное, как это, частное управление, то есть что это частное управление? Мы когда-то разбирались, разница между частным и общим управлением. Что ко всем Творец приводит обычно общее управление, а частное управление только к праведникам, только к особым людям. В чем разница между общим и частным? Что общее управление, оно не делает расчет насчет, там не берется в расчет личное поведение каждой особи. Например, есть стадо овец, или стадо какое-то там, я не знаю, каких-то животных, да? Они нужны или не нужны? Ну, нужны для какой-то цели, правильно? Но, и поэтому они существуют, Творец создает это стадо. Но нужно стадо, не то, что нужен вот этот вот, именно вот это вот животное, или другое, или третье. Нужно, чтобы было их много. Так Творец создает каждый из них для того, чтобы было стадо. То есть каждому из них Творец, каждому из этого, как к животному, Творец не относится как к личности и не судит по его заслугам, Бог хорошо себя ведет, плохо себя ведет. Не важно, как он себя ведет, нужно, чтобы было общество. Для этого каждый создается. А когда не нужно общество, вся эта самая общность, так он ее всех уничтожает. А кто-то здесь скажет, а я хороший, почему меня уничтожают? А с тобой управление другое, общее, да? То есть нужно что-то вот это вот общее, и тогда управление с каждым частным внутри него не как по его заслугам, как он себя повел, а если нужно это общество, он есть, если нет, не нужно это общество, он нет, без связи с его личным поведением. А когда мы говорим о частном поведении, то к этому человеку Творец относится с особым подходом, в зависимости от его поведения, а не зависит от того, что нужно с этим обществом или не нужно с этим обществом. Может быть, общество, в котором он находится, оно сейчас не нужно, оно уничтожается или исчезает, или еще что-то. Но он лично сам по себе, да, остается, потому что с ним особый расчет. Это идея личного управления. И здесь мы имеем, да, это значит частное управление, про то, что мы говорим. И это имеется в виду, что они находятся перед ним, то есть он управляет им, вот это вот стадо, которое перед ним, перед Творцом, значит, особое частное управление с отцами. Причем это частное управление, каким образом происходит это частное управление. Как мы сказали, частное, то есть по заслугам и так далее, но не открытое чудо. То есть это как бы чудо, не по законам природы. Те все по законам природы. В рамках законов природы это общее управление. А вот частное управление Творца с каждым вот что-то особенное. Только это может быть, с одной стороны, путем чуда. Есть такое понятие тоже частное управление. И тогда чудом происходит с человеком то-то и то-то, потому что для него лично это, да, есть какой-то расчет. А есть также частное управление, когда мы не видим чудо открытое, но есть чудо скрытое. Чудо скрытое, то есть Творец как бы делает с ним чудо, то есть, да, ну, только тот, кто хорошо приглядится ко всем событиям, он понимает, что здесь что-то происходит, что здесь какой-то замысел. А так, в принципе, не видно открытых чудес. Эта форма управления Творца в этом мире называется кельшакой. Это то, что он говорит ему, что я открылся тебе, как кельшакай. Творец открылся Творцу и Аврааму и говорит, они кельшакай, я кельшакай, и талех лепанай ветом их, иди предо мною. В чем идея кельшакай? Что я буду за тобой следить в частном управлении, да, как не в рамках законов природы, как все остальное подчиняется законам природы, а в рамках других, но только так, что в природе это не будет видно, кроме некоторых ситуаций и так далее. Да? А так в основном это управление в рамках как бы законов природы это не видно, но на самом деле есть особое управление. Да? Это мы называем, это имя Кельшака, это форма управления такая в этом мире. Беседа. Теперь получается у нас что? Что, да, получается, что мы здесь видим? Что есть две эти вещи одновременно. Поэтому спор между Раби Йоханан и Реш Лакиш, в принципе, и то, что тот говорит, то, что это говорит, две эти вещи присутствуют вот в этом понятии идти перед ним, как мы увидели у Якова. Идти перед Творцом, это значит двух смыслов. Либо идти перед ним как министры, которые прославляют своего царя, либо идти перед ним как стадо, которое управляется вот этим вот особым управлением пастуха. Беседа? И вопрос, в чем здесь идея того, что здесь сказано. Что это значит? Что это значит идти перед ним? Идти перед ним в двух этих шагах, что это значит? Что из них, каждый из них имеет в виду вообще? Что это такое идти перед Творцом? И что это такое прославление его? Что такое это, как вот Ашгаха, как мы сказали, второе, как пастух и так далее. В принципе, здесь мой учитель объясняет непростую вещь. Что, в общем-то, мы говорим о двух смыслах для которых был создан этот мир. Не о двух смыслах, а о двух объяснениях смысла, для которого был создан мир. То есть, чтобы пытаемся понять. В принципе, мы видим в еврейских мудрецах объяснение, да, почему Творец создал этот мир, для какой цели. И мы видим два, для какой цели был создан этот мир. Да? Видим два объяснения. Рамбан приводит так, для чего? Да. Здесь Рамбан. Да. А Рамбан говорит так, Парашат Азину, Рамбан на комментарии пишет так, что Ашем барайт адам батахтаним шеакир эдборо ведешмо, что Творец создал людей в этом мире для чего? Чтобы создал человека в этом мире для чего? Чтобы тот постиг Творца и благодарил ему. Благодарность, да, от этого. То есть для чего был создан мир? Чтобы человек в этом мире постиг Творца, да? И постиг его, изучал его и выразил ему благодарность за то, что Творец. Если он постигает, что все от Творца и Творец есть в этом мире, значит он, это значит тоже проявление благодарности, то есть молитвы и так далее. То есть все мицвот, которые человек делает, тем самым как бы вся эта его задача в этом мире знать, что есть Творец, то есть ему наба Ашем, верить в Творца. И выполнение заповедей, для этого был создан человек. Что он этим делает? Прославляет имя Творца. То есть по Рамбану получается, для чего Творец создал этот мир? Чтобы прославить Творца, да, сделать прославление Творца. В принципе, вот это вот объяснение Рамбана похоже на первую аллегорию, которую мы сказали, что Творец сказал Аврааму, иди предо мной. Что значит иди предо мной? Имеется в виду, по Рамбану, как носи, как царь, а перед ним министры. Что то, что идет Авраам, еврейский народ, выполняя мицвот, тем самым прославляет имя Творца, прославление Творца. Что значит прославление Творца? Что это значит? Это значит, я прихожу в этот мир и вижу здесь, что все здесь вращается и крутится по разным законам природы, правильно? И, да, все происходит само по себе, в принципе, человек смотрит на мир, как происходит, что происходит, само по себе все происходит. А ты говоришь, здесь какая-то удивительная вещь, непонятная, ты просто недостаточно науку учил. А если вот выучишь физику, ты поймешь, что это потому что и так далее, есть разные объяснения на это. И тогда получается по этому объяснению, что все работает как бы само по себе, а где же Творец? Его не видно здесь, нет Творца, так люди сказали, как это были ученые в 19 веке, тогда было, да, в 19 веке были ученые, ну, тогда назывался 19 век, когда-то разбирали, век Кфиры, да, Меа Кфира, да, это как-то Кфира, ну, на русском, да, безбожие. Век безбожия, так мы называли его. Век, почему? Потому что тогда пришли ученые, пришли и сказали, мы все знаем, у нас есть теория на все. И тогда были конференции, люди приходили, ученые на этих конференциях, говорят, в принципе, нам все объяснено, немножко там есть некоторые вопросы, мы их разберем в следующий раз. Вот докончим это там со скоростью света, еще что-то. А потом все будет, и все. Моей теории нет Творца, не нужен. Я могу объяснить весь мир, и нет Творца в этом мире. Не нужно мне для объяснения. Вот когда люди были примитивные, и они не знали достаточно, как все работает, вот тогда им нужно было придумать Творца. А так, в принципе, придумать Бога, если кто-то управляет. А так это, да? То есть получается, что мы видим этот мир, и в этом мире не видим Творца, нет Творца. Приходит еврей и начинает выполнять мицвот, как мы говорили не один раз, правильно? И делает разные непонятные действия, что все это смотрят и говорят, что он там занимается, чем он там занимается, да? Зачем это нужно? А недавно же было это, как поднялись там шум насчет того, как это, миношкей, мицвот, я не знаю, что там, да? Ну, они это говорят, это кто-то выступил там против, да, вот того, что религиозные верят, делают, целуют мезузоа, там делают еще разные вещи, просто, то есть ужас какой-то, какие-то, как это, примитивные, глупые люди, прям так, знаете, да, зачем всякие глупости делать, кому это нужно, зачем это нужно, да? То есть, действительно, они правы со своей точки зрения, когда он смотрит, что то, что он перед собой он видит, то, что он видит, да? Вдруг приходит, что вот мир есть, и все, нет Творца. Приходит еврей, начинает выполнять мицвот. И тогда вопрос, зачем он это делает? Зачем? Почему? Мы это разбирали один раз. И ты проверишь все, проанализируешь его от начала до конца, с точки зрения физической, биологической, химической, внутри него все непонятно, зачем он это делает, не нужно это никак, да? То есть получается тем самым как бы еврей, выполняя мицвот и живя по законам Торы, он как бы раскрывает идею Творца, он как бы своим видом говорит о том, что вот он Творец, он есть, а то почему же я есть, а откуда я появился, или вообще просто еврейский народ, все эти поколения, он сохранился, он это, да, все народы, которые были, исчезли, там, и так далее. Еврейский народ ведет себя не по законам природы, так все, так историки приходят и говорят, что, да, и так, да, что еврейская история сама по себе доказательство того, что есть Творец. Как, он какая-то ненормальная, она история какая-то непонятная. Не по законам природы. Если не по законам природы, значит, что-то в этих законах не работает, правильно? Значит, не по закону. И так далее. То есть, о чем это говорит? Что, по всей видимости, за этим стоит что-то еще. Что есть это, да, есть... То есть, мы не можем объяснить только в рамках законов природы все, а есть что-то еще извне природы. Ну, мы это по-простому объяснили. А на самом деле все мицвот и все заповеди, кто же человек ведет, и вот путь, и как он живет себя, и как он должен жить, по законам Торы, это в принципе идея прославления Творца. И то, что говорит Рамбан, и то, что по Рамбану здесь было сказано Аврааму. Я как Наси, как президент, как царь, а ты как министр, который прославляет царя. Когда так царь идет по дороге, кто знает, что он царь вообще? Как знают, что он царь? Если важны люди перед ним, объявляют, говорят, рассказывают, а как там это, да? Ну,
глашатай.
Да, а так идет этот, как его, Абдалла или кто там, я не знаю, идет себе по улице, где он там царь, что он там царь, да? А когда есть кто-то, так видно, что этот есть царь здесь. Да? Получается, это, значит, задача еврейского народа с этой точки зрения. Так Рамбан объясняет, для чего был создан еврейский народ, в чем его роль, для чего был создан мир. Для того, чтобы был народ, который будет прославлять Творца. Это сказано, что Творец это как царь, а они как министры. Это значит, первая аллегория, которую мы объяснили, иди предо мной. То, что сказал Творец Аврааму, иди предо мной, талех лифанай. Иди предо мною, то есть в этом смысле. Это, что приводит нам Реш Лакиш, да? А вторая аллегория о чем нам говорит? Вторая аллегория говорит нам что? Что противоположная, в принципе, вещь. Что идти перед Творцом, что имеется в виду? Что еврейский народ, или Авраам, это как овцы, а Творец как пастух. Здесь же не идея прославления пастуха, а в чем идея? Что пастух следит за своими овцами, они беспокоятся о них, чтобы ничто с ним не произошло. Они как бы сами по себе идут, так не... а за ними постоянно кто-то следит. Мы часто так видим евреев, нет? Еврей проходит жизненный путь какой-то и немножко смотрит на свою жизнь. Он хорошо это видит. Хорошо это видит, если не один раз я видел. Я в своей жизни, конечно, видел много таких, но я знаю многих людей, которые рассказывают это, да, что они видели, что какая-то сила их направляет туда, направляет сюда, приводит их к какому-то пути. Многие люди об этом говорят, когда смотрят свой жизненный путь и говорят, что есть что-то, что направляло его вот именно туда, куда надо. Он как бы делает то, что он понимает, то, что он хочет, то, что он думает. Но в конце концов судьба, назовем так, да, приводит тому, что приводит. Различные обстоятельства, различные это, толкает его именно туда, именно сюда, да, именно в то приходит. Вдруг он посылает кого-то, кто лекцию интересную ему расскажет, или еще что-нибудь, или, да, различные эти, да, какие-то, так себе живет спокойно, и вдруг что-то там, события как-то поворачиваются, так, да? И он оказывается в той ситуации, в которой он, в конце концов, приходит к своей роли. То есть это идея, что Творец управляет. То есть овцы они идут, но не знаю, не видят перед собой, не видят сзади, не видят спереди. И вдруг, ну их кто-то направляет, и они вот так вот все, да, закажут, а здесь вдруг какая-то овца побежала, и там у нее это. Так за ним пастух бежит, про Моше мы это слушали, там тоже этот же Машаль, это же аллегория про Моше, что он был пастухом, и какая-то овца убежала, так он за ней, она могла упасть там или что-то, хотела водички, он взял ее на руках и принес, и напоил, и так далее. То есть тоже та же идея, что что-то со временем происходит, вдруг как Кадош Барух за ним. Берет его на руки, приводит это, и так часто иной раз человек вдруг видит, и не знаю, как так получилось, а почему, а я думал другое, а это, и так далее. В жизни много историй таких. Я в своей жизни видел так много. Мы когда-то рассказывали, то, что у меня это было. Видите, да, ну, в принципе, можно услышать у многих людей такие истории, да? Это идея пастуха и стада. То есть здесь немножко по-другому, здесь не то, чтобы они прославляют Творца, а Творец следит за ними, Ашгаха. И это тоже сказано. И это тоже называется идти перед ним. Объясняет здесь Рава, это вторая идея, которая сказана, почему был создан мир. Почему был, для чего был создан мир? Для чего? Это написано, мы привели мнение Рамбана. Рамбан говорит, для того, чтобы прославлять Творца, это первая аллегория. А есть другое мнение, которое приводится в Зор, приводится там, да, в Аризаль и во всех этих книгах, что для чего был создан мир, какая цель? Для того, для активлениврав, чтобы делать добро творением. Творец создал это творение для какой цели? Для чего он создал творение? Для того, чтобы дать ему добро. Наградить, а как он ему даст добро, как даст. И здесь начинается вся эта история, как дать добро творению, как его одарить добром. Для этого нужно, чтобы он был, у него была свобода выбора, чтобы он мог выполнять мицвот. И тогда, выполняя мицвот, он сможет заслужить то самое добро. Мы много говорили на эту тему в разных лекциях. Да, это идея награды, да, идея награды и добра, и как это работает. Но, в принципе, это второе объяснение, почему Творец создал этот мир. Для чего он создал этот мир? Для того, чтобы... Да, для того, чтобы, дать награду творениям. Вот эта вот идея дать награду творениям, это значит, для того, чтобы они могли получить награду, надо им дать все возможности, надо поставить их так, в ситуацию, такую ситуацию, другую, чтобы у них была свобода выбора, чтобы они могли что-то заслужить. Для этого нужны обстоятельства, соответствующие, место соответствующее и так далее. Это называется, что он следит за ним, это ашгаха, пройти частное управление. Это имеется в виду, что Творец за ними следит, как пастух следит за овцами. Получается здесь как бы интересная вещь. Во-первых, есть два объяснения, почему был создан мир. Две цели, как бы, два объяснения. Это первое, это по Рамбану. И как туда по Ризалю. По Рамбану это получается, что для чего был создан мир. Это для прославления Творца. А по Ризалю для того, чтобы творение получили награду. Леотим или Невраам. На самом деле... Эти две вещи, две этих как бы цели, это одна цель. Это одно и то же. Просто мы смотрим сразу с двух сторон. Ясно, мы когда-то это объясняли, да, что на самом деле две эти цели, это не разные цели, да, это в принципе одно и то же, смотря с какой стороны мы смотрим на эту вещь. Что на самом деле сказать, что Творец создал мир для чего? Чтобы прославлять Творца. Творцу не нужно, чтобы его прославляли. Творцу лично это не нужно. Тот, кто придет и скажет, что Творец создал этот мир для того, чтобы еврейский народ прославлял Творца, значит, ему чего-то не хватает. Хазу шалом, это языческая точка зрения, нельзя так говорить. Мы не один раз про это говорили. Он бесконечен, у него нет недостатка, он полное совершенство. Ему ничего нет, у него нет недостатка. Ему не нужно, чтобы кто-то его прославлял. А зачем же тогда надо его прославлять, как это объясняет Рамбан? Имеется в виду, что прославление Творца не нужно Творцу, это нужно человеку. Человек, еврейский народ, прославляя Творца, тем самым раскрывает Творца в этом мире, тем самым он в принципе что делает?
он получает в результате это ту самую заслугу, благодаря которой получает ту самую награду, про которую сказано во втором объяснении. То есть на самом деле это одно и то же. Творец создал этот мир для чего? Для того, чтобы дать награду творениям и миру. Да? Для чего ему нужно, ему самому, мы про это не говорим, тоже объясняли это дело. А это нельзя спрашивать, зачем ему самому. Его этот вопрос не касается, зачем ему это нужно было. У него нет вопросов, зачем ему нужно, это есть. Вопрос, зачем ему нужно, он касается только тех, у которых есть недостаток. И тогда есть вопрос, какой недостаток он хочет заполнить своим действием. Ну, у Творца нет недостатка, поэтому этот вопрос, в принципе, не, его не касается. А вопрос он только с другой стороны. Зачем для мира он это, какая цель? Для какой цели он создал этот мир? И мы сказали, что для активления врага, чтобы дать награду творениям, чтобы мы получили награду. А в чем заключается эта идея награды? Как ее получают? Ее получают, когда человек оказывается в этом мире и прославляет Творца. То есть выполняет заповеди, делает, живет как еврей. Это тем самым прославляет Творца и, да, раскрывает его. И это и можно прийти и сказать с двух точек зрения, для чего был создан этот мир, для чего? Чтобы евреи прославляли Творца. А можно сказать по-другому, для чего был создан этот мир? Для того, чтобы Творец дал награду еврейскому народу, чтобы да, хотел дать им награду. В принципе, это одно и то же, потому что, чтобы они могли получить награду, они должны прославлять Творца. В принципе, это два взгляда на одну и ту же вещь. Беседа. И эти два взгляда записаны, в принципе, здесь. Вы, да, это в Мидраше, когда он приводит две аллегории, как министры перед царем и как пастухи это, да? То есть это две вещи. Почему? Первым сказали, это прославление, а второе, для чего Творец дал мир? Чтобы дать им награду. Ну, это как пастух, который ведет это, он хочет привести к награде, ходит, кормит их, беспокоится о них и так далее. Это идея конечная награда, в принципе, да? Получается, это имеется в виду. И вот две эти вещи вместе, как мы сказали, как Эмек Давар здесь объясняет, две эти вещи вместе сказаны вот в этом предложении, то, что говорит
Яков Вину,
то, что говорит Яков Вину, да, то, что там говорит две вещи, и там присутствует также вот первое и второе. Да, то, что он сказал, это Олег Липанай, что идти пред Творцом, идти перед Творцом, да? Идти перед Творцом. Что такое идти перед Творцом? Двух этих смыслов. На самом деле, и Рав здесь мне тоже намекает, ну, учитель, да? Что есть еще один третий смысл, для чего был создан мир. Это обычно не приводится, но это все равно, ну, где-то это приводится, естественно, да? И мы ее тоже разбирали когда-то. Какой третий смысл, для чего был создан мир? Потому что Творец хотел проявить свое совершенство в этом мире. Это вообще непонятно, что значит проявить совершенство, ну, и так далее. Да, а мы это разбирали, в принципе, пытались понять это подробно, по-моему, двух лекций. Одна лекция мы разбирали. Это может ли Творец создать камень, который не может поднять. Там мы эту идею разбираем, в чем суть объяснения этого. Или во второй, другой, недавно мы говорили лекцию, может ли совершенство создать, сделать несовершенное действие? Может ли совершенство сделать... А, не свидетельствует ли несовершенство мира, а совершенство Творца? Так мы назвали эту лекцию, да? Не свидетельствует несовершенство мира, а несовершенство Творца. Мир несовершенный, как же он такой совершенный, сделал такой несовершенный мир? Это вопрос кто-то задал, мы там подробно разбирали, и вот эту идею тоже мы там разбирали. В конце концов, эта третья идея, она тоже, в общем-то... Другая, третья сторона одной и той же цели. Нет других это, да, как бы, смотря с какой точки зрения мы это смотрим, мы там подробно объясняем, в чем идея этого дела, да. Теперь, сколько времени? Да.
Там Захария, могу спросить, а что с Бритмой?
Да, мы хотим дойти это, да, до идеи Бритмы, я не знаю, что мы успеем сегодня рассказать. Во всяком случае, это мы сказали это. Нет, да, теперь, не, мы дойдем до Безраташа, мы даже не в этот раз, в следующий раз, да, но у нас эта идея понять Бритмула в конце концов, да?
Да.
А теперь,
раз
да, в чем идея Ноаха?
В следующей лекции.
Ноах, кто шел с Творцом, не шел перед ним. Шел с Творцом и не шел перед ним. Что это значит идти с Творцом, это такая, да, тоже надо объяснить. И там тоже Зор объясняет в этом, что есть тоже интересная вещь. Есть три понятия. Есть идти за Творцом, идти вместе с Творцом и идти перед Творцом. И все эти три понятия связаны с Брит-Милой.
Каким образом?
Тот, который сделал Брит-Мила, там это объясняет Зор, и так сказано, да? Зор и так объясняется, что тот, кто сделал Брит-Мила, и Брит-Мила есть две вещи. Брит-Мила есть две вещи. Есть мила, то есть отрезать саму по себе кожу, да? Там еще одна кожица очень тоненькая, которая внутренняя. Ее потом нужно разрывать это руками. Это называется прия. В принципе, мицват брит-мила есть два действия. Это мила, и это вот эта вот кожица, которая это ее нужно, значит, да, это и прия называется. Две вещи, да? Теперь... да, для того, чтобы идти за Творцом, да, так это там в Зоре объясняется, должно быть брит полный, брит мила полный, то есть должно быть и прия, и мила, да, для того, чтобы идти с Творцом. Ноах не шел за Творцом, а шел с Творцом. Почему? Потому что у него был брит мила, но у него не было прия, было две, он родился обрезанным, как и Адам, да? Но у него было мила, но не было прия, то есть второе действие не было сделано, да? А значит, тот, кто идет перед Творцом, это как бы получается там позору, что у него нет ни того, ни другого, да? Так и нет брит-мила. Так я понял, возможно, он имеет в виду это, что Авраам шел перед Творцом перед этим, тоже надо понять эту вещь. Во всяком случае, здесь идея, да, то есть это связано с понятием мила. А Ишмаэль, он тоже сделал мила. Только что разница у него какая, что он сделал мила, но не сделал прия. Да, и поэтому, поскольку он сделал этот вот брит мила, есть у него какие-то права на землю Израиля до сегодняшнего времени. Так, в принципе, сказано в Зоре, что он, да, до прихода Машиаха он будет очень активен.
Его мандат подходит к концу.
Активен в этой земле Израиля. То, что мы сегодня видим, в принципе, это написано в Зоре, да? Почему у нее они так борются за эту землю и почему это, да? Потому что и он сделал вот это, да, брит мила и Ишмаэль, да, и вот это вот заслуга как бы есть. А у дома, у этих, значит, в Европе нет этого, да, и поэтому они как бы немножко в стороне с этим делом. Теперь, еще, да, теперь, и вот, значит, нужно понять вот эту вот идею, что это значит здесь идея брит. То есть вот это вот, то, что он говорит, иди предо мной и будь целостным. В принципе, идти перед Творцом, это связано с идти с Творцом, перед Творцом или за Творцом, это связано с понятием мила. И вот это будь целостный, имеется в виду, что он будет целостный от этого брит мила, да? Что он будет, что у него есть брит, что он сделал обрезание. Если не сделал обрезание, то у него нет целостности. Беседа? В чем идея этого брита? Вот это мы должны понять. Как это все, это, с чем это все связано и почему это, да? Ну, во всяком случае, по-простому, да, должны понять эту вещь. Здесь есть несколько точек зрения, я надеюсь, сейчас хватит немножко времени, мы разберем это дело. В общем-то, как мы, что это значит брит, да? Брит, это значит, нужно отрезать эту кожу, которая называется орла, да? В чем идея этой орлы? Это покрытие, оболочка, правильно? Ну, в Кабале это называют, там, связывают с понятиями клипот, но мы не будем в это входить, да? Объяснение, что это такое. В принципе, это идея, вот, некоторая оболочка, которую нужно отстранить, и тогда, что раскрыть то, что находится под оболочкой, да? Это как бы идея этого технически, да? Теперь, в общем-то, и вот эта вот оболочка, как бы, да, лишняя, она называется орла. Орла, вот это вот сама по себе оболочка. мы сейчас попытаемся разобраться в простом смысле, может быть, не в этот раз, в следующий раз пытаемся разобрать это на более глубоком уровне, да, насколько это возможно. Во всяком случае, по-простому, и сказано, значит, что такое снять, что такое брит-мила, обрезание, это значит снять эту оболочку, правильно? Это идея. Но, с другой стороны, в Торе сказано, как мы говорили, орлат, не только орлат, орла, то, что мы называем орла, да, есть орлат левавхем, орла сердца, как кто-то упоминал, орла сердца, есть орлат сфатаим, орла на губах, орлат узнаем, на ушах. Так что значит делать брит? Может быть, там тоже надо отрезать или не надо отрезать? Сделать операцию на сердце или делать какую-то эту, да? Да, в чем идея этого дела? Да. И если мы делаем брит, скажем простую вещь, человек сделал брит, значит, теперь он в союзе с Творцом или нет? Йосеф, когда был царем в Египте, он заставил всех египтян обрезаться. Теперь что это значит, они стали евреями или нет? По всей видимости, нет. Почему нет? В конце концов, они сделали. По всей видимости, это не только эта идея сделать технически это действие обрезания, здесь есть глубже. Почему? По всей видимости, должны понять, что обрезание имеется в виду отрезать орла, и отрезать орла, отстраниться от нее, это не только то, что мы понимаем обычно, это также орла, которая на сердце, и также орла, которая на устах и в ушах. В чем идея этого понятия орла? Да? Ну, во-первых, сразу же, просто взгляд простой. Мы сейчас все разбираем с точки зрения самой-самой простой. Да? Самый простой взгляд мы знаем, с чем связаны все эти органы, про которых сказано орла. Да? Это все, что человек, ну, связан с окружающим миром, правильно? Это те желания, которые приходят человек, тем, чем он не властен, в принципе, да, сказать, тем, чем он не властен, и власть, не властен. Вопрос, да? Это значит различные плохие мысли, которые приходят в сердце. Различные плохие вещи, которые человек может слышать, по-моему, с глазами, там вопрос как, да? Плохие, да, то, что человек может говорить плохие, то, что он говорит, да? Самая простая вещь, объяснение брит мила, это имеется в виду в чем? Что не только физическое действие, а духовное тоже. Отрезать что? Вот эти вот разные плохие желания, плохие мысли, плохое видение, плохое слышание, плохое это, да? Это самая простая вещь. То есть как бы человек себя ограничивает от плохих вещей. Это идея. Почему это связано с понятием орла? Что такое орла и почему с этим связано? Как мой учитель когда-то объяснял это дело, с чем это похоже, тоже об простом понимании этого дела. Мы говорим, орла это оболочка. Точно так же, как есть оболочка, да, вот в Исоде, то, что там, где это, да, Исод, там, где это обычно для орла, есть также оболочка на сердце. В чем идея этой оболочки? Что такое сердце? Сердце это место, где находятся мысли человека. Не один раз мы разбирали, правильно? В принципе, желание мысли человека. Мы это говорили, это рох. В принципе, рох, эмоциональная сторона человека, да? Не там, где находится разум, разум находится, да? А там, где находятся мысли. Это не одно место, да? Мысли – это то, о чем человек думает, чем он восхищается, чем он представляет, что он это. То есть эмоциональная сторона человека, рох, это, в принципе, мы называем сердцем, да? Почему мы называем это сердцем? А не как-то по-другому, не имеется в виду в физическом смысле. Физическое сердце, оно это, да? Физическое сердце, оно функционально похоже на вот это духовное сердце. Когда мы говорим о сердце, имеем в виду духовное, а не физическое. Чем это похоже? Когда-то приводили это. Что делает физическое сердце? Толкает кровь, правильно? Толкает кровь, толкает это. То есть она вызывает к деятельности организм. В этом смысле духовное сердце тоже похоже. Оно то, что толкает, только в духовном смысле, оно толкает поведение человека. Что толкает поведение человека? Его эмоциональное состояние. Ему понравилось, ему не понравилось, он захотел или не захотел. Он все эти его желания, пробуждения и вот в принципе основа, которая находится в эмоциональности человека, она толкает человека к различным поступкам, действиям, к хорошим и к плохим. Да? А в принципе разум, что делает? Разум управляет этим, что значит управляет? Управляет, имеется в виду, что он дает какой-то путь, то есть ты можешь пробудиться к этому или нет. Ты можешь вести себя в соответствии с разумом, или вести себя в соответствии с различными другими позывами физическими и так далее. Но это, в принципе, то, что находится на сердце у тебя, это то, что ты, это, ты делаешь. Вот это мы назвали мир, где находятся мысли. Не расчеты, не разумные, а человек думает, что он себе мечтает, что он себе представляет, что это то, что вызывает его поведение. Да? Понятно. Теперь, в этом сердце, это как бы там сборище, там находятся все вот эти внутренние позывы человека. Как к хорошему, так и к плохому. Да? Теперь, когда человек рождается, сказано, что это ецер ара у него в сердце. Правильно? Он рождается вместе с... Да, вы... Как это? Да, из рамену ура, вот там, да, из ро рамену ура, что, да, либо... Что он с детства, он родился плохим. Ецер ара находится на сердце. То есть плохие желания и поступки, так, плохие желания и стремления, они на сердце находятся у человека от рождения. Природа имеется в виду, да, всякие стремления ко всему, что это, да, человек это. И хорошие желания, хорошие поступки, хорошие стремления, этот человек должен вести внутрь себя с позиции разума, обучением и так далее, работая над самим собой. Работа над самим собой тоже привести, с разума положить на сердце. И когда человек добился чего-то, это значит, что у него сейчас на сердце есть внутреннее осознание, что нужно делать истину. Как оно там попало? Он сейчас этого хочет, он сейчас пробудил, это у него сейчас в эмоциональной жизни, правильно? До сих пор это было где-то он разумом понимал, что надо что-то делать. А на сердце это у него не было, делал что-то другое. А когда он работал над собой, вдруг эта идея в разуме его, истинная, о Торе, вошла к нему на сердце сейчас настолько сильно, сейчас он не может вести себя иначе. То есть вошла и в его эмоциональную эту, да? Это, в принципе, работа человека, мы говорили. Поставить на сердце, как мы говорили, «Ля сима ля лев», не? «Ля шива ля лев», «А шава ля лев», так мы это учили не один раз. Положить на сердце. То, что я учил в Торе, это хорошо. А что я должен сделать, чтобы то, что я учил, это то, что я хотел? Это то, чтобы мое сердце пробуждалось, чтобы утром я проснулся и думал об этом, а не о том, куда еще пойти отдохнуть и так далее. Да? То есть, чтобы это было в эмоциях человека. Чтобы то, что человек постигает разумом, истину, которую он постигает разумом, чтобы она была внутри него на сердце, это называем уже внутри, да, у нас сознание внутри, внутреннее знание и так далее. Да? Это понятно. Теперь получается... Вот это вот, сердце, оно включает в себе различные эмоциональные позывы к добру и к злу, к хорошему и к плохому. К плохому, оно у него так рождено вместе с этим, оно там находится внутри. К хорошему нужно делать работу, чтобы это вошло туда. Нужно это ввести туда. Как это ввести туда? Различными путями, правильно? Теперь, сердце, на этой сердце есть оболочка. И эта оболочка называется орла. Не физическая, да, может быть, физическое сердце там, да. Вот это вот духовная оболочка, которая называется орла. Про ту самую оболочку, о которой мы говорим. И это называется еще по-другому тимтум-алев. Тимтум-алев, как это тимтум, да? Не знаю на русском, как это перевести. Глупое сердце, но это да, недословно. Это не такое, дословно, но неправильно.
Чёрство.
Чёрство, я не знаю. Оболой, тимтумалев, сердце митумтам. Да? Что это значит тимтумалев? Это оболочка. В чем идея этой оболочки? Это самая урла, она называется тимтумалев. В чем идея этой оболочки? Противостоять, чтобы добро вошло на сердце. Оболочка, что значит оболочка? Не дает войти извне, войти внутрь. Да, да? А как изнутри выходит наружу, это не проблема. Но войти внутрь она не дает. Это называется урла, которая на сердце. И во всех других органах тоже не будем в это входить. Теперь получается, что в чем идея, что это значит? Что это значит? Да? Что это значит, этот вот брит? Да? Что это значит, эта вот оболочка? Эта оболочка называется урла. Что она делает? Она мешает добрым желанием, то есть добрым намерением войти на сердце и стать желаниями на сердце. Для чем задача человека? Отрезать эти плохие желания, снять эту оболочку, отрезать ее, чтобы дать доброму войти внутрь сердца. То есть это тимтумалев. Тимтумалев не дает добру войти на сердце. Оно покрыто. Человеку ты говоришь с ним, объясняешь ему, все хорошо, он ничего не понимает. Чего ты не понимаешь? Не входит на сердце. Ну, и раз закричишь на него или заденешь его как-то, вдруг он понял, вошло на сердце. То есть, когда есть этот тимтумалев, эта оболочка, не то чтобы невозможно вообще войти внутрь сердца, но это очень трудно, она мешает. Да? В чем идея брита? Снять эту вот эту вот оболочку. Да? Теперь, чем эта оболочка, как она возникает, эта оболочка, что это такое? В принципе, чем эта оболочка, назовем ее так, чем она толще, тем труднее туда войти. Чем она более тонкая, тем легче войти. Что значит толще и тоньше? От чего это зависит? Тимтумалев. Про это мы говорим. Про это мы говорим что? Что когда человек выполняет мицвот, он очищает свое сердце. Когда он делает нарушение, он приводит тимтумалев. Так сказано, да, что когда человек делает аверот, нарушения, запреты. В чем идея запретов? Что они делают? Они, в принципе, увеличивают тимтумалев. Так мы это в многих книгах написано, да? То есть они как бы делают эту оболочку сильнее, толще. Что когда человек сделал нарушение, плохой поступок первый раз, ему это кажется ужасно. Это что-то невозможное. Как это может быть? Это было трудно. Надо было это, и так далее. Но Ецерара переборол, он сделал. Во второй раз ему намного легче это сделать. В третий раз это еще легче. Через некоторое время это становится разрешенным у него. Кажется, что нормально, так и можно. Это можно делать. Потому что сказано, что оберот носим мутарин, да? Что нарушения становятся разрешенные. Так, населу кайтер. Делается ему как разрешенное. Да? Что это значит? Это значит, что каждое нарушение, оно увеличивает толщину этой оболочки. И теперь добрым намерением войти внутрь сердца намного сложнее. И тогда у него не пробуждается внутри доброе, у него в сердце не пробуждается что-то против этого нарушения. Да что, я делаю, живу хорошо, все. А у человека есть иной раз, их с одной стороны хочется, а с другой стороны есть стыд перед самим собой, перед Творцом, борьба какая-то, есть какие-то побуждения внутренние, которые не дают ему это сделать. А тут вдруг после нескольких раз все хорошо, он даже об этом не думает, спокойно живет и делает все то, что он делает. То есть эта оболочка, она уже это, укрепляется. Получается, чем больше мицвот, человек делает нарушение, это он увеличивает тимтумалев. Когда же он с этими нарушениями борется, в конце концов, то там он уменьшается. Он один раз остановил себя, второй раз и так далее. То есть все мы говорим о нарушениях в основном здесь, да? Здесь мы говорим в основном о нарушениях. Что это, да, он делает, и тогда он... Тогда он может уменьшать эту оболочку и так далее. Так, в принципе, это суть понятия Орла. Теперь, когда мы говорим там в Египте, они сделали это, брит, так они стали евреями? Конечно, не стали евреями. Не стали евреями. Почему? Потому что здесь есть как бы два действия. Что на самом деле, да, евреям как бы в этом смысле отличается от Гоя. Почему? Потому что на самом деле сердце у еврея есть эта оболочка, правильно? Это оболочка, которая приходит в результате разных плохих этих. Да, она не дает добру войти это, да? Но иной раз ситуация, да, что не просто оболочка, а все сердце это оболочка. Все сердце тимтумалев. В принципе, идея, это был союз, который был между Авраамом и Творцом. Что это значит? Для того, чтобы... Да, основная идея, это значит снять эту тимтумалев, чтобы было сердце. Да, ну иной раз, все сердце это только тимтум. Если ты снимешь тимтум, не останется вообще сердца. Да? А идея, что есть сердце, и сверху есть оболочка, то есть тимтум, да, то, что есть. А здесь уже есть как бы некоторая работа. Приходит здесь Авраам и заключает союз с Авраамом. Что если вы сделаете брит, то есть вы делаете на Исоде, как мы делаем, это союз, то тогда Творец поможет ему и сделает ему брит на его сердце. Снимет с него орлу. И тогда он будет открыт к добру, он будет стремиться и так далее, к хорошему. Да? Но если же, но те, которые, это был союз. С теми, с кем не было этого союза, он может делать физически все, что он хочет, он не получит этой особенности. То есть у еврея снято это, как Творец ему снял эту оболочку, тем тумалев. Не значит, что нет вообще. Есть что-то, оно может увеличиваться, может уменьшаться, но во всяком случае есть сердце, а сверху есть оболочка, с которой можно справиться. И вот эту возможность дал Творец Аврааму там, в этом союзе. Если ты берешь на себя этот брит, да, то я сделаю там брит. В чем идея этого, да, что человек берет на себя вот этот брит, то, что он делает брит мила физически. Это тоже не имеется в виду только физическое действие. Имеется в виду, что это вся борьба со своими желаниями. Отрезать от себя как бы плохие желания, плохие стремления. Это работа над самим собой. Ты как бы берешь на себя это, но ты же не можешь на сердце что-то отрезать. Как ты это делаешь? Как вдруг человек, допустим, да, человек, у него, это оболочка, у него есть желание внутри сердца, а есть хорошие вещи, они не входят на сердце. Что он может сделать? Он не может желать, он знает, это хорошо, но, ну так что? Но ведет себя так, то, что у него на сердце. В принципе, у него нет никакой возможности положить на сердце. Мы тоже не один раз объясняли. Ваши вот альвавеха, то, что сказано, положишь на сердце. Этот человек, как он ложит на сердце? Он читает Тору, он учит, он старается, это входит на сердце. Ну, как, по каким каналам это входит? На самом деле, каждый раз, когда то, что он понял в Торе, оно стало ему на сердце, это чудо. Что сам человек не может это сделать, у него нет никаких, он может читать книжку, он может, я не знаю, думать, но не может перевести это с разума внутрь ощущений. Это чудо, которое Творец каждый раз делает человеку. Когда он выполняет заповеди, делает какие-то, и стремится, и желает, то так учится и старается, тогда Творец как подарок вводит ему это внутрь. Эта идея заключалась в этом союзе. Да? Это значит, что эта оболочка уменьшается, утончается, и значит, то, что оно входит, входит на сердце. То есть получается так, что если ты берешь, это был союз Творцов, если ты берешь на себя стремиться и работать над собой, как работать над собой? Да? Тот самый орган, он как бы источник желаний человека, самых телесных, правильно? Человек делает обрезание. Что он изменил? Что человек перестал желать или что? Ну, он как бы работает над собой, отказаться от плохих желаний. Это, в принципе, идея, правильно? То, что он в них отказывается, подожди, что он сделал? Он же ничего не сделал, он делает какое-то физическое действие. Правильно? Когда человек хочет, да, понял какую-то идею, какую-то мысль, какую, да, понял, какую видел, прочитал в Торе какую-то идею, правильную. Ну хорошо, он это знает, а как же это кажется у него на сердце? Как это его завтра пробудит к действию? Как? Он старается, он заставляет себя внешне, он пытается. Все его работы, это работа внешняя над телом, физическая, как бы. Он только делает какие-то действия. Но как это входит внутрь него, это уже чудо. Этот Творец уже вводит ему внутрь. Мы это когда-то подробно объясняли, да? Вот эта вот идея, как, где там на Шатхануке, по-моему, не знаю, где-то там, как это входит на сердце человека, где-то в Хануке, как знание входит внутрь ощущений человека, как внешнее знание становится внутренней потребностью человека. Это чудо, потому что это просто так не может сделать. Как это чудо произошло? Не может, у человека нет орудий, чтобы вести то, что он знал внешним знанием, вести внутрь своих ощущений. Нет такой возможности. Как он может сделать? Единственный способ, он работает над собой, старается, старается. Он делает физические действия, которые не могут этого сделать. Почему же это может все-таки произойти? Это то самое чудо, которое Творец обещал Аврааму там, в идее Брита. Да? Что если ты сделаешь физическое действие, которое в принципе не меняет многое, да, как бы, мы все объясняем по-простому, да, а ты делаешь физическое действие, которым ты говоришь, что ты не хочешь плохих желаний, что ты хочешь быть это, хочешь, то есть ты понимаешь, это хочешь, а ты еще не такой, но то, ты к этому стремишься, и ты делаешь какое-то действие, если ты сделаешь действие от себя, то тогда я, как бы, то есть Творец, он сделает действие от себя, что именно он снимает ту самую орлу, которая на сердце и дает возможность этой, этим мыслям и внешнему знанию попасть внутрь человека, это таким образом она попадает на сердце. То есть получается, если мы рассматриваем все с этой точки зрения, это, в принципе, упрощенная схема, как понять идею Брит-Мила. Может быть, мы, если у нас будут силы и возможности, в следующий раз пытаемся разобрать глубже, в понятиях более глубоких. Но вот в простом смысле, в такой вот своеобразной аллегории. Это особый союз между Творцом и Авраамом. Что если Авраам, то есть еврейский народ, в чем был союз? В чем был союз? Это возможность подниматься в духовности, изменяться. Почему? Потому что человек, то, как он родился, он то, как он родился. И он такой, какой есть. Как ты можешь стать другим? Я вдруг прочитал в книжке, что можно быть лучше. Ну, так прочитал, ну так что? Что я могу сделать? Я же не могу изменить самого себя. Приходит Творец и говорит, можешь изменить. Как? Чудом. Я тебе помогу, я тебе изменю. При условии, что ты сделаешь все усилия свои, физически, то, что тебе возможно. Те орудия, которые у тебя есть. Какие есть орудия у человека? Телесность. Он может стараться одевать филин, выполнять там разные митцвот, субботу соблюдать, еще что-то. Делает какие-то физические действия. В какой-то момент эти действия пробуждаются или устанавливаются в его сердце как необходимостью. Мы это говорили. Человек начинает соблюдать субботу. В какой-то момент он уже не может не соблюдать субботу. Почему? Что произошло? Почему ты не можешь сейчас не соблюдать субботу? Что-то вошло внутрь сердца его. Как оно вошло? В конце концов, что он делал? Ну, старался не зажигать, там еще что-то, кидуш делал, еще что-то, вина выпил, там так далее. Ну так что? Как это вошло внутрь сердца? Как? Как оно стало его потребностью? Это чудо, которое Творец сделал человеку, вел ему это на сердце, из разума вел на сердце. Но это при условии, что он приложит все усилия со своей стороны в тех рамках, которые ему даны, физически. И тогда Творец дает ему, это ложит ему на сердце. Это, в принципе, идея, вот это простой смысл Брит-Мила. В этом была идея союза между Творцом и между Авраамом, что если ты со своей стороны сделаешь физически, физическое обрезание, то я со своей стороны сделаю тебе духовное обрезание. То есть, если ты своими физическими силами покажешь, что ты хочешь быть другим человеком, стать более совершенным, то тогда я сделаю такое чудо и изменю твою внутреннюю структуру, твою внутреннюю суть. Положу, да, изменю, ты станешь другим человеком, я положу то, что было до сих пор во внешнем знании, оно войдет тебе во внутреннее знание, тогда уже человек, он уже другой. И вот это вот, да, то есть это связано с понятием урла, что урла это та самая оболочка, которая не дает тому, что из ней войти тому, что внутрь. Да, а обрезание имеется в виду снять, что человек делает физически, а Творец делает это духовно, снимает с него это, с этого сердца и так далее. А у других народов все сердце это тимтумалев. Поэтому там нечего обрезать, нечего это, да? Да? Их не было такой возможности создать. Если только они, как бы, кроме некоторых, у которых да, есть внутри...
по вашим словам, Авраам тоже был изначально не еврей.
Правильно.
Так а что он, что, почему у него нашлось то, что есть обрезает, а у всех остальных не нашлось? Непонятно.
А это же идея та же самая, то же самое, что Творец дает возможность им, ему, да. В принципе, мы должны еще понять эту вещь, как есть переход от этого до этого. Мы постараемся в следующий раз.
Это видно, что произошло все, время,
до этого. Ясно, что произошло что-то до этого. Авраам стал до этого кем-то другим, правильно? Что там произошло? Ну, что-то произошло там. Там уже был заключен союз. Там уже был союз. Это мы же задали вопрос первым, в самом начале, не дали на него ответ. Может быть, дадим на него. Почему вдруг тот, кто должен был выполнить основную роль в этом мире, почему он не был создан с этой целью, с этими потенциалами? Почему надо было, чтобы пришел Авраам, который был создан для одной цели, вдруг он меняет свою цель и становится тем, кто взял на себя цель всего мироздания? Почему бы Творцу не создать первоначально того, кто должен был выполнить эту основную роль, само по себе? Ну, это тот же самый вопрос. Как и происходит переход от того к этому, да, это с одной точки. С другой стороны, понемножку можно тоже объяснить, как это мы говорили в прошлый раз, что тогда была другая эпоха. Авраам, он был другая эпоха. Ну, да, что Авраам, они были личностями, а после Авраама, то есть все народы могли, каждый человек мог стать евреем в то время, да, то есть мог взять на себя эту вещь, то есть у них была также эта возможность. А впоследствии, возможно, это изменение, которое произошло там, что там у всех было сердце, да? С оболочки. А впоследствии, что когда изменилась их роль, то уже, значит, появились только народы, каждый народ выполняет свою роль, которую он был создан, и все, не может измениться, кроме как некоторых, которые как бы делают некоторую эволюцию внутри самих себя. Что это тоже так просто. Все-то я знаю, насколько мы ценим. Мы не на все вопросы ответили, но надеюсь, что в следующий раз мы начнем продолжать эту всю идею. До следующего. Всем спасибо.